Ну окей, возвращаясь к магистральной линии нашего обсуждения, раз уж затронули уже проблемы эволюции рациональности, например, в интерпретации их у Гёте, то в любом случае нам полезно задаться вопросом действительно эволюции представления научной рациональности. В конце концов, если это научно-рационалистическая традиция, заявленная выше, была настолько сильна, цельна, взаимоувязана, то как вообще возник какой-то альтернативный сюжет, практически полностью ее отрицающий в рамках сопоставляемых постоянно и находящихся во многом в том же проблемном поле философских течений. Собственно говоря, это было для меня достаточно долго таким важным вопросом, на который не находил ответа, как настолько разные, по сути дела, по своему содержанию философские мировоззрения, как спек постгуманизм или рациональный ингуманизм, оказались вот под одной рубрикой с критическим постгуманизмом. Где та точка расхождения? И в поисках этой точки расхождения я ее, в общем, не находил в рамках того, что в принципе можно назвать постгуманизмом. Ну и, как мне кажется, на самом деле ее стоит искать несколько раньше, в общефилософских расхождениях. И мне пришлось по этому древу времен несколько спуститься, чтобы, как мне кажется, нащупать ее. Так вот, рациональность. Все ли с ней было настолько хорошо в те времена, когда вот озвученная тематика активно развивалась? Ну, на самом деле нет. Поскольку в 20 веке наши представления о научной рациональности проходили через ряд серьезных кризисов, и нельзя сказать, что все из них были в итоге на данный момент успешно преодолены. К примеру, здесь у нас пойдет некоторый экскурс в философию науки и философию познания, которая тесно, как мы показали раньше, увязана с нашей постгуманистической тематикой. Например, как уже упоминалось, вклад многих философов-позитивистов начала XX века в науку и философию был тесно связан с проблемой обоснования науки, например, основания математики. То есть, как выглядело вообще представление научной рациональности к началу XX века? То есть, у нас был все-таки, намечалось такое доминирование неопозитивизма, позже ставшего логическим позитивизмом и сейчас проходящего в основном под маркой различных направлений аналитической философии. И в рамках этого представления наука виделась чем-то, неким способом обоснованных, истинных теорий, совокупности утверждений об устройстве мира, базирующихся на неких, точнее даже связанных отношениями выводимости с некими атомарными фактическими суждениями, которые могли бы быть в некотором смысле приравнены к утверждениям эксперимента. И посредством предполагаемой операции логической индукции быть обобщенными до вот этого высокого теоретического уровня общих высказываний. Поскольку теоретический уровень был математизированным, возникало в этой картине научного метода две проблемы. С одной стороны, нужно было обосновать саму процедуру обобщения этих экспериментальных высказываний до общетеоретического уровня. С другой стороны, найти основание вот этой математической стороны вопроса, которая обосновала бы легитимность работы с этими абстрактно-теоретическими формами нашего знания. Ну и, к примеру, вклад в математику Гёделя наиболее известный, он связан как раз-таки с анализом оснований математики, который показал, что такое сведение всей математики к неким общим базовым принципам невозможно. Что если система наших математических утверждений претендует на некую полноту, то она должна смириться со своей противоречивостью. А если противоречий мы стараемся избегать, то нам придется смириться с ее неполнотой. И таким образом математические теории всегда допускают некое достраивание своей аксиоматической системы до более полного состояния. Таким образом, проект построения универсальных оснований математики в этом смысле, как он виделся желательным и практически неизбежным на начало 20 века, по сути дела, провалился. С другой стороны, мы имели достаточно серьезный кризис в этом представлении о естественно-научных теориях, как о чем-то, что может быть исчерпывающе обосновано на основании предложений опыта, предложений эксперимента, атомарных высказываний. Поскольку сразу несколько фундаментальных физических теорий практически одновременно дали течь и спровоцировали тем самым появление других заменяющих их фундаментальных физических теорий, таких как теория относительности и квантовая теория, заменивших классическую механику, классическую электродинамику. Как ответ и как ответ на это положение вещей, как критика неопозитивистского представления о науке, соответственно, выдвигаются постпозитивистские концепции науки, ну и в частности, например, концепция Поппера, который, с одной стороны, апеллируя к уже упоминавшемуся нами сегодня Дэвиду Юму, который в нашем сегодняшнем подкасте выступает таким универсальным разоблачителем псевдорационалистических иллюзий. Так вот, гильотину Юма при обосновании предполагаемым этических высказываний мы уже рассматривали, а Поппер обратил его внимание на его опровержение возможности логической индукции. И, соответственно, это указание спровоцировало сдвиг на представление о науке как о предприятии почти исключительно дедуктивном и отход от этой индуктивистской картины. Кроме того, в рамках неопозитивизма предполагалась возможность полной элиминации метафизики от научного знания. И критерием демаркации воспринималась как раз возможность проверки этих высказываний в положительном смысле, то есть возможность найти их экспериментальное подтверждение. Несостоятельность этого критерия также демонстрировалась в критике, предоставленной Поппером. И, соответственно, критерий демаркации, предложенный им, базируется уже на возможности опровергнуть философские теории, но с другой стороны, поскольку он лишен фундаментальных логических или естественных или каких угодно еще обоснований, в отличие от предполагавшегося критерия демаркации неопозитивистов, он сам по себе оказывается предложением метафизическим, выводящимся из-под той критики, через которую должны проходить все, собственно, научные высказывания. По сути дела, критерий демаркации Поппера отражает скорее ценностную ориентацию научного исследователя в том плане, чтобы найти в до конца исчерпывающем непознаваемом мире способ сказать об этом мире что-то максимально содержательное и максимально обоснованное хоть в каком-то смысле. Ну и в каком смысле, собственно, развивает представление Поппер в своей системе критического рационализма. Заметим здесь на полях, что Поппер также был вовлечен в эту тематику, которая предшествовала всей этой постгуманистической истории, так в его книге «Предположение опровержения» можно найти в том числе следы диспута о разумных машинах и сводимости интеллекта к алгоритмам. В той же полемике он, например, отвечает на какие-то встречные замечания Селлерсу, то есть и этого замечательного философа науки тоже можно считать вовлеченным в наши дискуссии. Ну и кроме того, мы можем вспомнить его книжку, основанную на цикле лекций «Знание и психофизическая проблема», где, собственно, ставится проблема физического воплощения интеллекта и соотношение этого физического воплощения с возможностью вынесения вот этих универсальных суждений, с возможностью познавательной деятельности. Там же выдвигается его знаменитая концепция трех миров, которая апеллирует, например, на Пенроуз в своих трудах, или Метцингер, который также является, насколько я понимаю, достаточно заинтересованным читателем эпистемологических работ Поппера. Однако таким подходом дело не ограничилось, поскольку если предполагать, что в таком редуцированном виде научная рациональность устояла и стала скорее методом, предписывающим, какой должна быть наука, чтобы продуктивно продуцировать описание, интерсубъективные описания реальности, нежели то, как она вот функционирует на каком-то логическом фундаментальном уровне в производстве исчерпывающе обоснованных таковых картин, то дальше возникли проблемы с тем, что практически никогда, по видимости, ученые на индивидуальном, во всяком случае, уровне, а нередко и на социальном, не действуют в согласии с методологическими предписаниями Поппера. И вот здесь возникает несколько расхождений в философских взглядах, которые, на мой взгляд, можно рассматривать как вот эти вот истоки, на которых расходится отношение к рациональности у современных постгуманистов в частности. Во-первых, за Поппером в рамках постпозитивизма последовали другие мыслители, такие как Кун или Фейерабенд, которые указали на несоизмеримость предполагаемой научных теорий, то есть невозможность эффективно в проблемных ситуациях предпочесть одной теории другую, невозможность указать точные логичные обоснования этого предпочтения. Была произведена социологизация науки, в соответствии с которой, в первую очередь, в представлении Куна, сам выбор тех или иных теорий, или, как у него более ходовой термин используется, научных парадигм, основанием для выбора одной парадигмы в пользу другой, выбором для предпочтения одной парадигмы в пользу другой, основанием для этого выбора является скорее вымирание предыдущего поколения ученых и их замена приверженцами уже другой парадигмы, а не сравнительное доказательство предпочтительности одной парадигмы для объяснения каких-то проблемных моментов по сравнению с другой. Такой подход, с одной стороны, повлек отбрасывание корреспондентной теории истины, которой придерживался Поппер, то есть то, что наша теория в каком-то смысле непосредственно соотносится с экспериментом. Такой непосредственности у Куна нет, там очень большая роль опосредования вот этой парадигмальной сеткой того, как наши теоретические концепции проецируются на, так сказать, экспериментальную действительность, на то, что мы можем непосредственно пощупать и померить. Это же привело к размыванию методологизма, то есть наличию каких-то четких предписаний того, как следует действовать ученому для успешности своих профессиональных действий. Вот. И в Вся вот эта комбинация факторов привела к тому, что представления о научной рациональности настолько пошатнулись, что с одной стороны, как пишет Кун в своих поздних статьях, которые можно найти в переводе, например, в книжке «После структуры научных революций», то есть это сборник тех более малых трудов, которые он издавал после своей там знаменитой книги «Структуры научных революций». С одной стороны, коллеги донимали его вопросами о том, ну теперь вам осталось показать, в каком смысле наука вообще остается эмпирической, то есть опирается или взаимодействует в том или ином смысле с экспериментом, а не просто отражает противостояние каких-то поколенческих банд внутри научного сообщества. А с другой стороны, сам Кун в 90-м году в одной из статей сообщает нам о том, что занимается подготовкой второй своей книги большой, которая, к сожалению, так и не увидела свет в связи с кончиной, собственно, предполагаемого автора, вот, в которой он видел своей миссии важной, необходимой дать ответ на, как он выразился, постмодернистские тенденции. Защитить понятие знания и истины, цитата, от постмодернистских веяний, подобных, например, сильной программе в социологии науки. А с другой стороны, когда мы, значит, интересуемся историей представлений о науке, то сразу в нескольких трудах, ей посвященных, например, вот, мне в свое время понравилась книга Стива Фуллера, американо-британского философа, который, кстати, тоже является исследователем трансгуманизма, к вопросу о пересечениях. Кун против Поппера, где он описывает дискуссию, состоявшуюся в 60-х годах между Поппером и рядом его последователей, и первыми представителями так называемой франкфуртской школы, иначе еще называемой иногда культурными марксистами, и конкретно начатой дебатами о логическом позитивизме между Поппером и Адорно, где Поппер, соответственно, отстаивал свою позицию критического рационализма о том, что мы можем таким образом построить наши высказывания о мире, чтобы они оставались проверяемыми, и, соответственно, принимаем мы их или нет, является рациональным выбором на основе их проверки, которая, может быть, никогда не будет окончательной, но, по крайней мере, в данный момент дает нам критерии для предпочтения той или иной точки зрения. И при этом, хотя истины в корреспондентном смысле, корреспондентной теории истины Поппер продолжал придерживаться на основе ее понимания, обрисованного в трудах Тарского до конца жизни, вот, хотя этой истины мы никогда не достигаем в том смысле, что никогда не можем обосновать, что мы ее уже достигли. Но, тем не менее, отвергать корреспондентно ложные высказывания мы все-таки обоснованным умеем, способны. Критика же Адорно сводилась к такой социально-политической критике теоретических концепций, где апелляция производилась к тому, что научная теория, принятая на данный момент, если не в качестве окончательной, то хотя бы промежуточной истины, и озвученные в этой теории представления, какая-то понятийная сетка, она при ее принятии обладает определенной властью над умами и помогает тем, значит, кругам, которые так или иначе поспособствовали принятию этой теории, извлекать властную выгоду из принятия этой теории другими людьми. Таким образом, власть теории проистекает над природой, над человеком, над обществом, проистекает по Адорно даже в большей степени от самого факта принятия этой теории, из самой готовности оперировать представленными там понятиями, категоризовать реальность согласно этим понятиям, нежели из взаимодействий этой теории с реальностью, которые вообще обретают сугубо второстепенное значение в рамках такой картины. То, что описывает Адорно, по сути дела, абсолютно не могло быть принято Поппером. И как мы видим, на самом деле, по рассмотрению подобных ситуаций современными постгуманистическими мыслителями, для них это тоже является, на самом деле, абсолютно неприемлемой возможностью. То, что описывает Адорно, по сути дела, это рамочная метарелевантность по Беккеру, то есть существенность для того, каких убеждений мы придерживаемся, нашей в данном случае социальной рамки, то, какое положение мы занимаем в обществе. Но, как мы помним из заметки о когнитивной биологии познания Беккера, рамочные релевантности, они все-таки являются для человека преодолимыми, что он демонстрирует там на примере несколько другой, не социальной, а релевантности, а релевантности системы отсчетов, в которой мы обитаем эффективно. Для, вот, например, построения теории, релятивистской теории, теории относительности. Вот. Ну, вот этот взгляд, он лег в основу того, что потом, как уже сказал, называли культурным марксизмом и критической теорией. И вот именно критическая теория, вкупе с постмодернистскими веяниями, которые критиковал в итоге Кун, они-то и лежат, на самом деле, в основании того, к чему апеллируют при построении своей философии критические постгуманисты. Если вы вобьете в поисковик по тому же сборнику под редакцией Брайдотти и Хлобаевой, собственно, словосочетание «критическая теория», ну, я думаю, что это один из наиболее ходовых в положительном контексте терминов. Это то, по сути чего, по сути развитием чего видят свои теории эти люди. Вот.
И... Но дело в том, что и Ник Ланд будет возведен туда же, и акселерационизм будет возведен туда же. И в некотором смысле, ну, неорационализм, наверное, надо дебатировать, насколько он свободен от этого. Потому что, извини, что я так резко, но просто, мне кажется, это удачный момент как раз об этом подумать, что, говорим, критическая теория означает французская критическая теория. Франция — родина просвещения. Это Франция — родина вот этого картонного макета гуманизма, понимаете? И там, говорим, французская критическая теория, подразумеваем Жиль Делёз. Жиль Делёз. И желающее производство, желающие машины. Собственно, мне вообще кажется, вот, что континентальная философия, именно вот она становится континентальной вот именно с этого момента. То есть на самом деле там нет какой-то географической привязки, там есть привязка к желающему производству. И здесь на самом деле я занимаю адвокатирующую позицию. Я сам, естественно, очень скептически отношусь к жесту онтологизации психоанализа, с одной стороны, а с другой стороны, для того, чтобы выйти из-за заборчика академии, для того, чтобы работать с массовой культурой, да, как это успешно удавалось тем же урбаномикам и как это успешно удавалось тому же Ланду, ты должен говорить на неком языке, да, речь не идет там о языке толпы или языке какого-то мейнстрима, но который должен содержать в себе некоторые крючки, за которые вот обычные люди могут быть зацеплены. Ну, пусть даже какие-то необычные люди. И, конечно, вот этот аппарат желающего производства — это то, через что можно, собственно, и зайти на территорию культуры. А поскольку, как мы уже говорили, обитают критические постгуманизмы в основном в арт-пространствах, то вот бинго, вот тут все прекрасненько и складывается. Потому что люди приходят туда, не знаю, получить какую-то терапию, получить какой-то заряд эмансипации, получить... кто помоложе, какие-то либидинальные инвестиции и так далее, and so on, and so on. И это начинает работать. В некоторых случаях это начинает работать. И такие успешные примеры мы знаем. Поэтому можно много дебатировать на тему того, насколько вообще тело без органов — это консистентный термин, а не просто какая-нибудь метафизическая пустышка, и насколько далезианство вообще легитимно. Но факт тот, что от него в любом случае запитался Ланд, а хотя бы вот филологическое, как минимум, говорит, даже в самом сухом рациональном остатке останется как минимум стилистическое, филологическое это влияние. Оно все-таки очень качественно изменило саму континентальную именно философию в том плане, что стало вот неким новым дефолтом языковым. Да? И что, с одной стороны, здесь можно и критиковать, но надо и про себя не забывать. То есть, чтобы это не выглядело, я просто хочу это проговорить, чтобы это не выглядело так, что у Сычева blind spot, что он говорит, что вот как плохо постмодернисты и психоанализ онтологизируют желающее производство, а сам-то не... говорит, кстати, в третьем цикле нашем, помнишь про трансгуманизм, ну можно, ну в нашем этом legendary цикле, я же там как раз и занимаю вот эту всю позицию через желающее производство, через эффекты, через фотошоп, то есть объясняю на вот именно на этом уровне. То есть я сам в действительности критический постгуманист в каком-то смысле. Хотя мне хочется симпатизировать больше рационалистическому ингуманизму. Может быть, вот по крайней мере, большую часть спейсморга я провел вот в этом режиме. Сейчас, когда я уже стал постарше и, может быть, в чем-то и поостыл, конечно, я каким-то более таким хладнокровным вещам, и для меня какое-нибудь желающее производство сейчас не так актуально. Вот. Но не надо быть ханжой. И надо понимать, как работает массовая культура, и что сердца откликаются на философию и сложную всякую эдетическую устроенную культуру именно в юности. И когда Всеволод начал с цитаты и Ницше, я вспомнил, как я держу этот черный двухтомник, какой-то один из двух томов, и читаю это, и мне то ли 15, то ли 16 лет. Потому что именно в юности сердца, стрелы попадают, философские сердца. И поэтому желающее производство — это очень такая метафизика, через которую много кого могут эти щупальца прихватить и на темную, темную впадину утащить.
Вот. Ну а переходя к завершающей части нашего обзора, собственно, к рассуждению о том, чем является критический постгуманизм, я бы хотел из нашей вот, из нашего обзора истории представления рациональности зафиксировать несколько моментов. С одной стороны, да, в том числе в рамках вот этой проблематики, напрямую относящейся к проблематике постгуманизма, наше представление о рациональности, философские, внутринаучные, методологические, испытывали определенные трудности в XX веке. Эти трудности связаны с представлениями, точнее, с отступлением с тех позиций, которые мы занимали ранее, относительно представления о том, что возможно окончательное, исходя из фундаментальных окончательных принципов, обоснованное, например, математическое знание, с отступлением с позиции о том, что наше естественное научное знание может быть окончательно и неопровержимо истинным, и с представлением о том, что на самом деле наши социальные взаимодействия определенным образом воздействуют на наш способ производства научного знания. И это воздействие нужно учитывать, по крайней мере, при выстраивании, собственно говоря, научной, технологической, инновационной системы в нашем обществе, из взаимодействий внутри там, академической сферы. Но, с другой стороны, существовала определенная критика концепции рациональности, которая, хотя и эксплуатировала все эти трудности наших представлений о рациональности, на которые сами рационалисты давали с той или иной степени успешности те или иные ответы. Вот. Но вот эта критика эти трудности эксплуатирует, но по сути дела базируется на совершенно других и недоказанно релевантных позициях для этой рационалистической теории. Имеется в виду, что, например, наука критиковалась с позиции критики господства, что она является неким властным аргументом, а при этом вопросы вообще истинности научных концепций, вопросы того, как эти концепции взаимодействуются с миром, попросту игнорировались. Научные концепции начинали оцениваться, исходя из того, кто является, кем является тот, кто утверждает эти концепции, например, по своему социальному происхождению, по своему общественному статусу. Или же научные концепции релятивизировались в плане полного пренебрежения вообще представлением о знании, об интерсубъективности этого знания, о проверках, сводились, например, к вопросу истины или выбора между различными научными теориями, сводились, по сути дела, к конкуренциям различных социальных групп внутри научного сообщества за те или иные ресурсы и вообще не учитывали взаимоотношения этих теорий, этих концепций с опытом, с экспериментом. То есть, по сути дела, это критика, устранявшаяся от рассмотрения научных теорий и способа их производства по существу и сводившая их к и вообще всю внутреннюю проблематику производства знания к вненаучным факторам. Собственно говоря, даже по происхождению тех мыслителей, которые являлись защитниками той или иной концепции в рамках философии и науки, по тому, как изменялось это происхождение со временем, можно увидеть отражение вот этих процессов. Если, скажем, в венском кружке половина участников была практикующими учеными, как, например, Гёдель, которого мы уже упоминали, если Поппер имел диплом преподавателя физики и математики, вступал в плодотворные переписки и научно-философские дискуссии с Эйнштейном, с Гейзенбергом, с Бором. И, собственно говоря, они отвечали на его аргументы, эти аргументы не казались какой-то априори бессмыслицей. Они могли базироваться на каком-то недостаточном понимании специфически научной стороны вопроса, но это не было что-то абсолютно внешнее и нерелевантное по отношению к науке. Если Томас Кун был, значит, физиком, защитившим диссертацию под руководством такого очень значимого для физики 20 века персонажа, как Ван Флек, если даже тот же Фейерабент, один из наиболее радикальных критиков научной рациональности, изучал в Венском университете физику и математику, прежде чем сформулировать свои антиметодологические аргументы, то, переходя, собственно говоря, к рассмотрению постгуманистической, критической постгуманистической литературы, мы видим, что наиболее цитируемым философом науки там является Мишель Сер, который, собственно говоря, ну, цитаты мы разберем немножечко в процессе разговора об этом сборнике, но, собственно, в образовательной его траектории, в научной траектории никаких пересечений с, собственно, научным знанием мне отыскать попросту не удалось. И вот это, на мой взгляд, такая проблема, которая, с одной стороны, формирует совершенно альтернативную традицию философского мышления о рациональном познании, но которая не является абсолютно релевантной с точки зрения самого рационального познания, и, соответственно, нет какого-то механизма, в котором эти традиции могли бы взаимодействовать и плодотворно друг друга критиковать. Получается критика без обратной связи, которая никак не соотносится с реальными практическими вещами. А если пытается с ними соотноситься, то речь идет о трактовках, которые исследователи из второго проблемного поля формируют сами на свой страх и риск вне взаимодействия с реальной живой традицией рационального научного познания. И вот это, на мой взгляд, очень большая проблема современного критического постгуманизма. Ну а к другим проблемам и более глубокому рассмотрению этой мы перейдем в следующей части нашего подкаста.